Шоу «Теорема». Нам важно ваше мнение.
Здравствуйте всем, дорогие друзья. Мы в прямом эфире. Если 16 ноября, представляете, уже 16 ноября, скоро зима, пятница, 10 утра, меня зовут Андрей, со мной Виталий, и у нас сегодня гость, мы сегодня будем решать нашу теорему, решать нашу задачу не вдвоем, а втроем, Евгений Черняев, привет.
Привет.
Сегодня мы заявили тему «Горбатого могила исправит», и, ну, эта фраза обычно используется, когда говорят о ком-то, о ком можно поставить крест, махнуть рукой, сказать, ну... Что там уже вообще о нем разговаривать-то? Это уже конченый человек. Ну, как поставили крест на ком-то и все, и забыли о нем. Вот. А мы хотим поговорить не конкретно о человеке, а, может быть, о маргинальных группах, о социальных группах людей, которые, ну, сложные, откровенно говоря, то есть которым соответствующие отношения, которых побаиваются, избегают, и большинство в обществе предпочитает, знаешь, забыть, и все, чтобы лучше их не было. Но, да. Однако, они есть. И что христианину делать с этим, что церкви делать с этим, и как быть, вот об этом рассуждаем сегодня.
Да, ну и также в том контексте, что вот у нас сегодня служитель в гостях, Евгений занимается служением цыганскому народу. У нас как-то была передача, где мы делали экскурс, Женя уже был у нас в гостях, и мы говорили именно вообще в целом о философии жизни, истории, да, об истории. Там. Ну и также вот тот вопрос, который мы сегодня будем говорить, мы тоже затрагивали. В контексте этого нам хотелось бы там ближе к концу передачи, мы хотели бы вот именно разобраться вот в этом вопросе, реально ли вообще что-то изменить в их жизни. Потому что если, ну, как бы, если каждый для себя задает этот вопрос, да, вот есть цыгане, да, есть наверняка люди, вот все так думают, да, почему-то, что есть наверняка люди, которые им служат, есть там люди, которые им уже проповедовали, и многие сильно сомневаются, можно ли вот это, такой менталитет. Просто это очень интересный пример именно этой группы. Вот этот менталитет можно ли вообще изменить? Или же это какая-то бездонная дыра, куда ты будешь вливать деньги, финансы, можешь им бесконечно говорить о вере, да, но тем не менее все останется так же. Вот, обязательно об этом поговорим. Спасибо, Жень, что ты сегодня у нас в гостях. Да, всем привет и присоединяйтесь. Присоединяйтесь, у нас на радио Теос, кстати говоря, мне недавно написал знакомый и сказал, вижу твои фотографии, вот где тебя послушать? Я говорю, странно, я везде ставлю ссылочку, да, но Теос FM на всякий случай напоминаем, да, можно в комментариях писать, также наша группа ВКонтакте, vk.com/teoremashow. Вот. И там можно также писать, в других группах идут наши трансляции, сейчас нас в прямом эфире видно, всем привет. Оставлять свои комментарии, может быть, у вас есть какой-то опыт, может быть, вы сами занимаетесь помощью или мечтаете помогать подобным группам и не знаете, как это делать, потому что сейчас особенно это сложно. Вот.
Все, что вы хотели спросить, но боялись о цыганах, вы сегодня можете спросить нашего гостя Евгения.
Да, также. Будем честно отвечать, открыто отвечать на открытые вопросы.
Да, не стесняйтесь задавать свои вопросы. Ну, начнем с темы, которая всегда поднимает бурные дискуссии на телевидении, в том числе, есть ли смысл давать попрошайкам, тем, кто в общественном транспорте, или там мы встречаем в метро, в электричках, в переходах, люди, которые стоят с протянутой рукой, ходят сейчас в пробках между машинами, да, тоже собирают деньги. Всегда общество делится пополам, кто-то говорит, что да, нужно помогать, потому что люди нуждаются в помощи, и как же мы не поможем, а кто-то говорит, это кормить мафию, кормить бездельников, и не нужно этим заниматься. Твоя позиция на этот счет?
Моя позиция такая. На самом деле, есть такие отличные ребята, да, против рабства, проект такой есть отличный. Вот мне все в них нравится, но они почему-то взяли и поделили всех на две части. Хозяева и рабы, работники. И почему-то третью часть, которая есть, это кто... Мамочки, которые выходят просить, чтобы покормить свою семью, накормить свою семью, они почему-то как-то ее из виду упустили. И это даже где-то вот ребята тоже насмотрятся этих роликов в Ютубе и идут там по электричкам бомбить этих мамочек в основном. Мафию-то они не трогают, потому что мафия, она всегда под защитой, да, своих защитит. А вот эти вот мамочки, которые остались беззащитные, они нас жалуются, то, что это есть нападки. То, что им подростки прям, молодежь говорит, то, что вот в Ютубе про вас показывают, то, что вы там все такие плохие. Но на самом деле не все. Есть, да, три группы. Я согласен, то, что есть там кто мафия, да, там бандиты, которые там выставляют там профессиональных попрошаек. Но есть также люди, которые, ну, в силу разных причин, да, вынуждены идти на этот путь и просить, чтобы прокормить там свою большую семью, потому что больше ничего не умею, да, ничем заниматься. Но даже среди этой группы так интересно. Я когда вот, вот уже с головой погрузился в цыганское сражение, и я сейчас, когда еду на автомобиле по городу, и часто вижу своих где-нибудь в тех же, на дорогах, вот, да, как ты сказал, стоят. И, конечно, я стараюсь работать, чтобы... если вы уж просите, будьте честными. То есть не надо там... Если ты не калека, не надо притворяться калекой. Хотя это часто происходит. Не будем гукать. Мы же сегодня честно говорим с вами. И, потому что, да, часто берут и притворяются и калеками, и чем только не притворяются.
Как отличить, Жень, представителя вот, профессионального попрошайку от настоящего?
Есть все-таки группа людей, которые на самом деле нуждаются. Просто их иногда сложно найти и очень сложно реально отличить.
Ну, понятно, что если человек там в течение 10 лет просит на билет домой, там,
ну, да,
что
да,
это
да,
история
да.
некая.
Ну, на самом деле, вот как я, да, я стараюсь всегда, если помочь, то адресно. Не просто так, то, что там дать деньги, там, кинуть. Если человек просит на еду, то, ну, если есть свободное время, маленько, дойти с ним до магазина, купить там ему батон хлеба, там, кусок колбасы, намного эффективнее будет. Либо, а здесь, знаете, как вот сеешь и не знаешь, куда попадешь. И у евреев, да, есть такое, если у тебя просят, дай. Там и в Библии, да, написано, там,
от просящего,
да, не отворачивается. И всегда можно, да, какую-то там, ну, какие-то небольшую сумму, там, мелочь есть в кармане, там, 10, 15, 20 рублей. И смотришь, во-первых, на состояние человека, если он пьяный, конечно, это табу, это запрет. Пьяным людям я не помогаю. Потому что, ну...
Это на продолжение веселья, скорее всего.
Ну да, с вероятностью 99% это на продолжение веселья. Или тогда к нему другой вопрос. Слушай, ты нашел на выпивку, а на еду ты как не нашел?
Я историю хочу рассказать. На самом деле, вот я как раз на прошлой неделе именно шел с эфира, шел-шоу. Вот. И, ну, входил в метро, знаешь, я заметил такую картину, что стоял двое людей, которые действительно выглядели как люди, которые пострадали. Ну, то есть, возможно, это все подделка. Вот, но это была мать и сын в районе подросткового возраста. Вот, и они выглядели очень перепуганно на самом деле. И они просили денег реально на билет. То есть, я не знаю, насколько, ну, то есть, вот очень трудно отличить, правда это или нет. То есть, выглядело все, как будто действительно вот это такие люди. Хотя, конечно же, те люди, которые занимаются имиджмейкингом, да, вот этих попрошайков, они наверняка делают все тоже очень качественно. Уже научились, к сожалению. Так вот, и вот эта пара, она просила просто, она, ну, как-то и фразы даже были так построены. Ну, чтобы верилось, да. Но у меня, к сожалению, кроме карточки ничего с собой не было, я просто прошел мимо.
А терминала у них нет.
Да, и хотя, представляю, профессиональный попрошайка с терминалом, да. Значит, на грани тут ходим. Ну вот, но ты знаешь, что интересно, что потом я увидел, да, женщину, которая в возмущении спускалась, она подошла вначале к охраннику турникета, потом он ей говорит, а вот там милиционер внизу, и она подходит к милиционеру и говорит, там попрошайки. И милиционер пошел принимать меры тут же. Вот мне интересно, вот сознание, да, людей, которые, знаешь, видят, и для них это скорее не, знаешь, ну, не то, что есть какой-то процент, что можно поверить, да, еще сомневаться, а им скорее хочется очистить этот коридор.
Ну, это же нарушение общественного порядка, в принципе.
Ну, вот как... Ну да, а порядок что такое?
С точки зрения, чтобы все двигались по коридору просто куда им надо, это же метро.
Но они не особо мешали, значит, ну, не в час пик.
Ну,
то
да,
есть общественный порядок. Давайте, да, давайте к более глубокому вопросу перейдем. Вот помните все эти истории, да, когда, например, сейчас я резкий сделаю шаг.
Я сейчас расскажу, и мы перейдем к следующей части. В моей жизни, конечно, было много опыта общения с такими людьми и помощи. Но однажды я просто выезжал из дома и в своем районе вдруг увидел, как женщина практически бросается под колесами. Она вся заплаканная. У нее дрожат руки. И я говорю, что случилось?
Ты в противовес, да, мне история?
Она мне говорит, что... Она так запинается, так кое-как, там, путая слова, говорит, что у меня вот муж сейчас попал в аварию сегодня, и он сейчас в больнице, и я вышла ехать к нему, а у меня нет денег, пожалуйста, дайте денег на такси или на что-то, мне срочно нужно ехать, какую-то называет больницу. Вот. Я в раз чувствуешь, вижу, она рыдает, я даю ей деньги, там сколько-то было у меня в кошельке, рублей 200, что ли. И, вот. И все, и уезжаю, совершенно я доволен собой, я размышляю о том, что вот как здорово бывает кому-то помочь. Но на следующий день я выезжаю, я вижу точно ту же самую картину. Это снова она снова рыдает и снова точно так же пристает человеку.
Ты остановился, забрал обратно 200 рублей?
Нет, я остановился и посмотрел на нее пристально. Она у меня узнала и быстро-быстро побежала за дом скрываться.
Ну, я знаешь, как это отношусь к этой ситуации? Ты помог, да? Ты откликнулся на слезы. И это неплохо. Ну, для тебя это полезно, для меня это полезно. А, ну, она же сама ответит. Там, и перед Богом, и перед кем надо. То есть ты поступил там, ну, совершенно правильно, да? И, как бы, я бы точно так же поступил бы.
Ну, надо же прекратить зло как-то, чтобы она перестала обманывать других людей.
Но мы же знаем, да, то, что зло злом не победишь. Зло побеждает зло добром. Вот видишь, ты в следующий день увидел ее, посмотрел на нее, может быть, она перестала. Может быть, это что-то хотя бы сделало в ее сердце. Потому что, умножая зло, никогда не победишь зло.
А как вы думаете, стоит ли в таких случаях проявлять милосердие или нужно досконально разобрать ситуацию? Пишите нам, пожалуйста. Вот, но на самом деле вот мне вот в этой истории, вот в моей истории, в предыдущей, которую я рассказывал про то, что я увидел женщину, которая тут же пошла жаловаться, прям не пошло 5 минут, прям рядом со мной, мне, честно говоря, было очень жалко именно, вот в унисон с тем, что говорит Женя, да, в созвучии. А мне было жалко именно эту женщину. Я подумал, какое же интересное сердце черствует, что она тут же, когда видит, да, людей, которые просят, она, ну, не пытается как-то разобраться, она с каменным лицом идет и говорит, что за непорядок. Мне, знаешь, это напоминает такие нотки, ну, совка. Вот именно, я не говорю сейчас про прошлое, да, наших предков, я говорю именно про вот этот термин, да. А, мы помним страшные истории, когда, да, после Второй мировой, например, всех коллег из Москвы для общего поднятие, да, общего настроения всех коллег.
За 101 километр
выселили, да, и...
Я, насколько помню, там не только коллеги, да, были, там, да, там же в этой группе и чечены были, и цыгане, там, и так далее.
Да, и вот этот риторический даже вопрос, вот, то есть, есть ли смысл давать попрошайкам? Кстати, это разные вопросы, да, и есть ли смысл заботиться о коллегах убогих и людях с отклонениями? Ведь они, в принципе, все равно несчастные, вот как ты говоришь, да, горбатые могилы исправят. Они все равно несчастные, и обществу они ничего не приносят.
Они все равно горбатые.
Да, и насколько ты их сделаешь жизнь счастливее, если вот о них будешь заботиться, да, и вот это очень интересный вопрос. То есть всегда во все времена общество по-разному отвечало на этот вопрос, да, в историческом обществе, традиционном, семья и клан заботились, да, о людях. Сейчас социальные какие-то организации, которые часто, ну, технически заботятся так о людях. А вопрос вот милосердия, открытого сердца, он остается открытым, этот вопрос. То есть как мы относимся к этим людям, и хотим ли мы просто, как, ну знаешь, вот этот анекдот про хирурга, страшный анекдот черный, когда хирург оперирует, да, я, по-моему, его как-то на эфире тоже рассказывал, оперирует, режет внимательно, потом какая-то ошибка, ничего не получается. Вот, то есть или мы все сразу это зачеркиваем, стираем, куда-то, знаешь, сливаем все это, ну, и говорим, да, этим людям уже все равно ничего не поможет. Зачем нам строить пандусы? Зачем нам вообще, ну, как бы это вот все, да, какие-то телячьи нежности. Ну, конечно, нас не поймут, мы не можем сейчас, да, на мировую арену с таким мнением, конечно же, вот, ну, скажем так, материалистским выходить, потому что сейчас очень модно заботиться во всех группах, да. И вот где баланс здравого какого-то отношения, и в чем на самом деле наше отношение, в чем наше сердце? Или мы готовы, как, ну, как эта женщина, да прости ты на меня, да, подбегать и сразу жаловаться, там попрошайки. Срочно их закройте, уберите. А вдруг люди действительно страдают? И сейчас у них будет еще больше проблем. Ну, в общем, вот такой вот он большой, как бы, вопрос, как наше сердце. Мне кажется, его важно поставить. Что в нашем сердце по отношению ко всем этим?
Вот пусть каждый ответит себе сам на этот вопрос, на самом деле. А вот по поводу служения бездомным. Я немножечко соприкоснулся с этой сферой. Дело в том, что у нас церковь так или иначе этим занимается, и я тоже немного занимался. Статистика очень печальная, потому что подавляющее большинство, больше 90%, 95% возвращается к своей жизни, то есть им дается шанс уцепиться и выбраться, найти работу, восстановить документы, заняться своей жизнью, но, как правило, они используют данные им там по договору 3 месяца проживания бесплатного, а потом просто уходят и возвращаются к своей жизни, и потом тех же людей находят в тех же переходах и говорят: ну что ж ты ушел? Да, что там по мне говорить? С моей жизнью все понятно. В глубоком алкогольном пьянении отвечает человек.
Да, это же нужны силы, чтобы меняться, это же нужно работать над собой. Работать-то не хотим, не любим. Работать над собой, над характером, над привычками. И поэтому как бы легче же плыть по течению, расслабиться и плыть по течению. Там куда-то вынесет, там, там, не знаю, либо в тюрьму вынесет, либо на кладбище, либо еще куда-то. Ну, куда-то вынесет жизнь. А чтобы, ну, живая рыба, она всегда же против течения плавает. И поэтому людям где-то неохота. Даже, знаете, мы как-то это разговаривали и пришли к выводу к такому, то, что в сути любого греха лежит лень. Закон сохранения энергии. Ну, серьезно, можешь пойти украсть и быстро это, да? А можно заработать, вкладывать силы.
Не зарабатывать проценты, да, отчислять там каждый месяц, платить квартплату еще.
Да. То есть потом медленный... изнасилование, да? Тоже можно же там ухаживать за девушкой, добиваться ее, там потом свадьба, там венчание. А можно пойти и силы взять, да?
То есть, ну или проституция тоже.
Ну или да. То есть закон сохранения энергии, он и здесь работает, и он в основе греха очень хорошо лежит. И... Но даже, вот, да, привел статистику 95,5, но даже ради этих 5%, это же стоит заниматься этим, даже ради 5%. Нам Библия говорит то, что когда один там грешник, да, кается, там, небеса ликуют, там, и... Ну, у нас же, мы же Христовы, сердце вот, Бога.
Да-да, ты превосхитил как раз вопрос. Мне кажется, многие люди, которые... Не-не, мы вот так, мы такая, знаешь, какая у нас лестница? Мы вначале идем на 101-ю ступеньку. Кормить ли бездомных? Конечно, кормить. Потом, когда люди знакомы... Ну, ответ как бы любого человека. Конечно, надо помогать, конечно. Ну, сейчас все хорошие. Вот. А второе, знаешь, вторая ступень, это когда ты смотришь, и ты понимаешь, что вот мы их кормим 10 лет. Они также 10 лет приходят, и ничего в их жизни не меняется. Это я сейчас утрирую, да, я какую-то общую картину пишу. Ну, судя по тем историям даже, которые вот и мы слышим, и ничего не меняется, 10 лет мы их кормим, мы как бы туда вливаем, получается, ну, какая-то бессмысленность, да, то есть жизнь человека не меняется. Но потом вот то, что ты сейчас сказал, я просто чтобы подчеркнуть, как бы резюмировать, на самом деле человек проницательный, он увидит следующую ступень. Следующая ступень — это о том, что, во-первых, ну, нам нужно хотя бы начать хотя бы давать, да, для нашего сердца. А потом, может быть, это как следующая ступень, мы увидим, что некоторые это люди видят, откликаются. Более того, через то, что мы начинаем что-то для них делать, вот такое физическое, простое, они начинают видеть любовь, которую Бог в нас вложил, и затем они начинают слышать то, что мы им говорим, и их жизнь начинает меняться. Ну, да. Если мы им еще при этом говорим. Потому что, мне кажется, есть опасность просто, вот как ты сказал, да, тоже молча давать неадресно.
Ну, да,
и считать, что ты вот, ну, прям супер благое дело делаешь, когда ты просто даешь, кормишь и так далее, и ничего как бы не доносить этим людям. Потому что на самом деле им нужно внутренние изменения, им нужно внутреннее исцеление. Но это давно доказано, оно нужно им гораздо больше, чем просто помощь, чем вот даже вот эта еда, которая, ну, вот разная придет к ним.
У меня тут недавно ситуация была. Едем мы с одним из цыган, и разговаривал. Он мне говорит, то, что вот дядя Жень, говорит, они меня дядя Жень называют, молодежь. Там, ну, взрослые,
мы тебя, да, тоже, да, можем так назвать.
Да? Ну, хорошо.
Привычней.
Да нет. Можно представить. Едем, он говорит: дядя Жень, слушай, вот ты вот помогаешь им всем, там, заботишься о них, там, постоянно куда-то возишь, там, продукты привозишь, вещи привозишь, вот все это делаешь для них. Говорит, а я прям слышу то, что вот те же люди, которым ты помогаешь, и прям это, и там хаят тебя, и вечно недовольные, там ропчут на тебя. Он говорит, зачем ты этим занимаешься? Вот, для чего? Это же вот... Я говорю, слушай, но вот Иисуса, да, взять, он людей кормил, кормил, лечил, лечил, исцелял, заботился о них, заботился. А потом, что эти люди с ним сделали? Распяли. Я говорю, ну вот, я говорю, хотя бы не распяли еще.
Ну, на самом деле, да, есть такая штука, неблагодарность. И вас особенно, знаешь, что удивляет? Ты же сказал про то, что нужно доносить, это очень важно. Я этим занимался, и вот какую картину видел. Ты сидишь, проводишь такое небольшое домашнее богослужение, рассуждаешь о Священном Писании, рассуждаешь о каких-то вечных ценностях, и люди с тобой соглашаются, я смотрю, они кивают, приводят примеры из своей жизни.
Ты имеешь в виду вот именно группу?
Да, да, да.
Когда
потом, а потом эти люди просто исчезают, и ты узнаешь, что он там занимается игроманией или ушел колоться снова к себе в подвал. И у меня не укладывается в голове, как так? Ведь вы же все слышите, ведь вы же это знаете, даже соглашаетесь, и действительно какие-то интересные примеры из жизни, интересные аналогии приводят люди, а потом снова уходят. Ну, почему это не работает?
А вот когда вот сейчас развелось там куча всяких семинаров, тренингов там, где тебя мотивируют, накачивают, и это востребовано очень сильно. Угу. Хотя это тоже, я сомневаюсь, что работает очень сильно, потому что если нет внутренней самомотивации, никакая внешняя не поможет. Угу. Внешне может помочь там на день, на два. То есть ты сегодня пошел, семинар прослушал, завтра утром проснулся. Ох, клевый семинар был. И дальше продолжил спать.
Еще вопрос такой. Разговаривал очень много с служителями, в частности, с зависимым людям, химически зависимым. Говорят, что раньше лет 10-20 там, назад работало все гораздо лучше. То есть людям было достаточно просто вот дать чуть-чуть как бы хорошего духовного питания, и человек цеплялся и выходил из своего крутого пике в жизнь. Сейчас процент очень низкий, то есть реально не более 5%.
Просто поясним, под духовным питанием что?
Ну, Священное Писание, окормление, ответы на вопросы,
добрые отношения, помощь, да, вот этот свет все, какой-то, да. Тепло.
То есть немножечко хотя бы его показывал, и человек стремился и действительно изменял свою жизнь. А сейчас очень мало кто так делает. В основном все возвращаются.
Все спасательные круги плавают рядом просто.
А они все равно тонут. Что изменилось-то? Почему?
Я думаю, отношения, удобство. Удобство такое, это всегда враг, да? Как мне это всегда говорят, то, что нужно для счастья? Голод, холод и покой. Удобство. Сейчас же у нас репцентра строят там, то, что чуть ли не джакузи в них стоят. Ну, в нашу бытность такого не было, что там деревянный домик где-нибудь в деревне, да, где ты просыпаешься не от того, то, что уже пора вставать, а то, что тебя от холода трясет. И какие-то такие вещи, где там реабилитанты, может, где-то не доедали. Я понимаю, это может быть жестко звучит, может быть, не надо до такой крайности доводить, но это помогало. А сейчас люди, когда в удобстве, они пришли, там, чуть ли не массажик там сделали, там, то, что. Но. Я думаю, вот это вот то, что...
Как интересно.
Нету мотивации, да, чтобы выживать, чтобы меняться, когда вот кругом удобством окружаешь.
То есть это не только на относительно благополучных, я специально в кавычки ставлю, потому что, ну, хорошо, это отдельная тема. Как мы себя внутри иногда чувствуем, и многие люди, они могут при хорошей даже жизни, они могут чувствовать себя, не совсем бездомными, да, но одинокими очень. Затасканными.
Вот прежде чем перейти к теме.
Но тем не менее, я хочу сказать, что это влияет на нас, на всех. Вот как бы время потребления, да, вот эта эпоха, когда вроде бы как бы все хорошо, и такая вот. Вот эта ложная очень успокоенность, это интересно. Это как соус такой, в котором все. И даже мы видим это вот по этим группам, казалось бы, у них ничего нет. И все равно, да, попадая в какие-то условия, они там не могут измениться, потому что. Ну, как бы это все так предательски хорошо.
Жить
как-то
для кайфа. Если вот, мне кажется, в 90-е был какой-то вектор на поиск смыслов новых, да, и христианство давало новые смыслы, вот это вот опустошение внутреннему, поэтому находился отклик, то сейчас главный смысл — жить для кайфа. Ну, и да. Если тебе дает алкоголь кайф, то, ну, в общем-то, в чем проблема?
Но все-таки реабилитация, это же, да, это вот духовное что-то, да, это когда порождена духовная жизнь человека, духовная часть человека.
Значит, всегда рук об руку идет.
Ну да, а духовный рост, он же когда происходит? Аскеза когда есть. Почему, да, вот изданы, да, уже там и монахи, которые сражаются с какими-то похотями в своей жизни, они уходили в монастырь, да, там, и предавались какой-то аскезе. И в этом происходил какой-то рост.
Становились бомжами. Ну, просто.
Ну, своего рода, да.
Ну, там.
Сегодня у нас вообще очень парадоксальная получается передача. Слушайте,
я хотел заметить, вот, прежде чем мы к цыганам перейдем, я просто хотел подчеркнуть, что на самом деле никто не застрахован от попадания в зону отчуждения.
Никто.
Потому что никто совершенно не лишится жилья в наше время, да проще простого. Мошенничество какое-то. Или, там, не знаю, государство скажет, твое жилье незаконно построено, мы сносим, до свидания вообще, не знаю, куда пойдешь. Вот. Лишиться здоровья никто не застрахован. Инсульт разбил и все, и тебя нет, у тебя работы, нет средств существования. А, все это должно... Ну, мы не должны упускать это из виду, что мы не какая-то отдельная каста, которая никогда не попадет в эту зону. Mm-hmm. Мы тоже точно так же можем там оказаться. А с умой тюрьмы, как у нас хорошая пословица есть, не зарекайся.
Ну да, но для меня всегда пример Иисус, да, который шел всегда к маргинальным группам, да, каким-то, туда, куда никто не хотел идти. А он туда шел.
Да, это круто, кстати.
Да. И он же не шел там, пойду-ка я скажу сегодня к книжникам и к фарисеям. Не, он шел к тем, кто не хотел идти никогда. И я думаю, для нас, как христиан, же Иисус пример.
Ну, вообще он со всеми общался, вот по ну, факту, со, да. Но шел, всеми, да, шел к туда. Отверженным группам часто.
Потому
да.
что туда больше никто не хотел
Мытари, идти. Мытари, грешницы. Грешные,
этот, ну, при этом в храме он тоже пропадает.
Ну да, ну а который этот, да, там этот бесноватый, прикованный цепями. Ну, кто хотел туда идти? Ну, какой нормальный человек? Ну, никто, только Иисус.
Это Бог, интересно.
Бог воплоти.
Я просто в целом хотел сказать, что тема-то на самом деле вот глобальная, да, вот эта тема, особенно когда после того, как ты сказал, что никто из нас не застрахован. Ведь это вообще тема такая, проверка для сердца. Так же, как я говорил, да, про вот эти общества, где не нужны коллеги были, потому что, ну, нет для идущего вперед развивающегося вот общества места им внутри этого ну, общества. Ну,
так же там же и психоневрологические интернаты появились, mm-hmm. потому что просто закрыть так, чтобы вообще не видно этого mm-hmm. было уже, никто не знал.
Есть еще вот этот яркий очень пример, это Германия до Второй мировой войны, и там это было вообще прям... Ну, то есть там вообще нельзя было бы говорить о там, каких-то бомжах, знаешь, инвалидах, все этого всего не было, Спарта, потому что это короче. Было... Да-да-да,
ну да, а одно дело, когда ты, да, стал таким, да, то что бомжом стал или заболел, а другое дело, вообще, да, если, что касаемо цыган, когда ты родился таким, угу. то есть, в принципе, вот ребенок рождается...
Born this way.
Да, он же не выбирал, кем ему родиться, да, это как вот ты говоришь, то, что там во времена Второй мировой войны в Германии вот евреям родиться, да, тоже да. Больно достаточно, да. потому что их там и жгли, и газом травили, что только не делали.
Так вот, я хотел как раз сказать, что вот эта вся тема, она ставит на излом как-то вопросы глубокие в нашем сердце. И я думаю, что именно поэтому ну, Иисус говорил, да, что оценка того, куда мы попадаем после смерти, да, она во многом идет, ну вот, да, есть эта известная притча об овцах и козлах, да, там. Кстати, от такого отношения к козлам не было в еврейском обществе, как сейчас в нашем контексте. Но тем не менее, он как бы приводит пример, что говорит, ну как бы, представим, да, одни черненькие такие, другие беленькие, да. И давай я прочитаю, раз уж я заикнулся об этом, можно я прочитаю местописание, потому что, ну это о нашем сердце. Вот эта вся тема, она очень важная, потому что она говорит о том, вот бежим ли мы дальше за своими целями, или мы люди с большой буквы. Вот. Матфея 25 глава, Священное Писание. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле Своей славы, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня. Был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, вы пришли ко мне. Тогда праведники скажут ему в ответ, Господи, когда мы видели тебя алчущим, и накормили, и жаждущим, и напоили? Когда мы видели тебя странником, и приняли, или ноги мы одели? Когда мы видели тебя больным, или в темнице, и пришли к тебе? И царь скажет им в ответ, истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне. Ну вот, а по левую сторону тем, кто придет, он скажет, проклятый, идите в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелов его. Потому что я вот это все делал, да, алкал, жаждал, так далее, был в больнице, но вы не пришли, не сделали. Они точно так же скажут ему, а почему, когда? Но он скажет, потому что вы одному из меньших не сделали сих, и так мы не сделали мне. Ну вот, и пойдут сии в муку вечную в конце, а праведники в жизнь вечную, сказано. Вот, ну, вот такое, знаете, stop and think опять, да, остановиться и подумать просто, где наше сердце, как общество смотрит, как я лично сам смотрю на эти вопросы, хочу ли я все это отодвинуть куда-то, убрать, спрятать скорее уже бы просто с глаз долой, а оно почему-то все равно появляется рядом и испытывает нас. Ну хорошо, пойдем дальше. Пока вопрос подвесили, пойдем дальше. Андрей ушел куда-то у нас.
Технические неполадки сейчас мы решим.
Хорошо. Вот, ну, на самом деле, хотелось бы именно про, наверное, обоснование.
Ну, самый главный вопрос. Я вернулся. Да-да-да. Сейчас. Цыгане. Это вот, в первую очередь.
Да-да, я и хотел сказать, сейчас, прости, хотелось бы обоснование, наверное, позитива, да? Как же все-таки таким всем людям, ну вот мы хотим именно эту группу взять, рассмотреть, мне кажется, это очень интересно. А, ну, как же все-таки им служить? Как нам строить, если туда плиту кладешь образно, и она тонет? Вот. Начинаешь кормить, да, все это куда-то просто уходит. А, вот. Как это все-таки делается? У нас еще есть полпередачи, да, почти. Мы хотим сейчас именно об этом поговорить. А, Жень, как вот, ну давай, да, в целом о обновим о цыганах, вот об этой группе, об этом
этносе. В прошлый раз подробно говорили, но в этот раз давайте.
Ну, кстати, можно как референс даже упомянуть вот нашу передачу, там мы можем просто, ну, сейчас кратенько, да, а там мы подробно рассказывали, откуда они пришли, там их история, и вот.
Да, давай коротко, откуда вообще взялись, кто такие, почему так называются?
Ну, да, вот основная версия, потому что есть несколько версий таких, но основная, которая придерживаются практически все, это то, что они выходцы из Индии. То ли их да, подарили там одному из султанов, то ли это были такие, как бродячие артисты, ремесленники, которые... Ну как, вот, допустим, что касается артистов, да, им же надо всегда гастролировать, потому что вот у них есть программа какая-то, они вот сегодня там в одной местности там показывают эту программу, но они не могут ее до бесконечности здесь показывать, потому что люди уже там наизусть знают, уже все неинтересно. Они в другое место переезжали. Вот это такие основные версии, потом они попали в Европу, нет, до Европы еще был же этот у нас... Константинополь. И там они находились, пока турки не захватили, потому что они там, в Константинополе, приняли христианство. Турки — это ислам. После того, как турки захватили, они часть ушла в Европу, часть в Азию. В Европе тоже там, в 16 веках, в 15 веках там очень жесткие законы по отношению к цыганам были, то, что там вешать всех цыган мужского пола на деревьях. Там они очень сильно маргинализировались именно в Европе. И потом 16-17 век они появились в России. В России их достаточно хорошо приняли, и до сих пор, наверное, самое лучшее отношение, одно из самых лучших отношений к цыганам, это, наверное, в России.
Ну, это же классика, да. Ну, а давайте к цыганам.
Да, а не позвать ли нам цыган?
Да, да. Ну, это, кстати, было довольно-таки... Мне кажется, это поднимало их уровень.
Ну, да, да, потому что многие любят цыганское творчество, песни, да, как они танцуют.
Цирковые элементы.
Да, и это очень красиво. Это.
Помните, да, этот «Неуловимые мстители» фильм, там да, цыган да, был. Это один из, как бы, главных героев. То есть это вот как такой образ принятия всех
да.
народов.
А Будугай, Будугай.
Да, 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 да. Да, да. Тоже, ну и это приятные, собственно, фигуры-то, в общем-то.
Да.
Вот, ну, стереотип такой, ну, даже, может быть, не так важна история, многие, может, не интересуются историей, но, тем не менее, вот есть этот стереотип, да, что сейчас образ цыган — это кто-то, кто к нам, если подходит группой там где-то в метро, что-то начинает просить, да. мы сразу хотим удалиться от них подальше по
Знаете,
многим причинам.
Знаете, я вот одну из точек зрения слышал такую, то, что цыгане — это... как индикатор здоровья нашего общества. То есть, в принципе, это люди, которые, да, маргинализированы, не имеют образования, и они зачастую готовы заниматься всем, где можно заработать. То есть, те свободные ниши, которые, да, там есть в обществе, от которых их не гонят, и они готовы там зарабатывать. Поэтому многие цыгане занимаются сбором металла, да, может быть, видели, там на старых «Жигуленках» с прицепами ездят, собирают этот металл, потом сдают. И здесь они, ну, как санитары, хорошо работают. А многие даже зарабатывают там, может быть, в электричках слышали, как поют. Ну, и тоже, я вот к этим, кто поет и вот так зарабатывает, я достаточно хорошо отношусь, потому что, ну, это тоже работа. То есть мне самому иногда, когда я еду в электричке или в метро, мне приятно послушать, когда кто-то поет. Неважно, цыган, не цыган. Ну, достаточно приятно. Есть то, те, кто попрошайничает, да. Есть большой пляс цыган, который, не знаю, как сейчас, наверное, сейчас намного меньше, которые в 90-х годах, да, занимались наркотиками. Это была беда. Это, знаете, это, наверное, вот то время, когда вот цыган больше всего стали ненавидеть за наркотики, потому что умирало много русских парней. И... Но сейчас, кстати, я вот давно не слышал, чтобы вот цыгане занимались
сейчас такими вещами. Сейчас другие народности перехватили деятельность. Да, у меня такой вопрос. А хотят ли они социализироваться или нет? То есть если бы возможность была дана, если бы спокойно принимали на работу без зазрения совести и без косого взгляда, можно было бы растворить, что ли, этот народ? Ну, как-то...
Ну, растворять-то его не надо, потому что, ну, как бы любой народ, да, он интересен своей идентичностью. Здесь, наверное, проблема в другом, то, что нужно принятие, нужно время. И...
Тут знаете, несколько причин, мне кажется.
Ну, да, но общество в свое время их там отвергло, да, где-то. Ну, может быть, ну, как бы не может быть, но они, да, виноваты были тоже там своим поведением, потому что там... приставали, там, попрошайничество, наркотики, там, воровство. Ну, хотя воруют не только они. Но просто у них это ярко выглядело, потому
тут, что... Я думаю, даже вот ты сказал слово «маргинализация», да, мне кажется, она происходит из-за того, что еще во многом просто, ну, однажды социальный статус целого народа, он опустился.
Ну да.
А потом подняться уже очень сложно, потому что, я так понимаю, нет образования... Да, и то есть и здесь можно как бы в разном ключе видеть, да, можно вот на них пенять и говорить, да, они колдуют, они там ворожат, они попрошайничают и так далее, они могут писать, они могут наркотики распространять, но с другой стороны, а что еще делать? Мы, кажется, об этом говорили как раз в той передаче, ну, да, слушайте, да. Если что, повтор. Вот, то есть, а что еще делать как бы народу, который вот он уже, у него нет возможности из рода в род получить нормальное образование, это уже чуть ли не на генетическом уровне, да, там установилось, и проблема-то она в том, что вот однажды опустившись, уже очень трудно просто подняться и стать нормальным.
Ну да.
И, может быть, можно посмотреть такими глазами, я так понимаю, вы так и делаете, вы не смотрите на них как на зло какое-то, да, вы смотрите на них как людей, у которых в потенциале есть возможность обучиться и изменить свою жизнь.
Я, знаете, однажды эксперимент такой делал, обзванивал снять квартиру, мне квартира не нужна, просто как эксперимент, и представлялся цыганом, и говорю, вот и цыганская семья, хотим квартиру снять, я неделю с утра до вечера обзванивал.
Никто.
Никто. Примерно та же ситуация с работой. Примерно та же ситуация. И достаточно, знаете, тяжело. Но, Виталий, вот ты, да, сказал вот это вот. Я думаю, нам нужно просто научиться отделять человека от греха. Я уже давно понял в своей жизни такую вещь, что нет плохих или хороших людей. Потому что один и тот же человек, он может быть, ну, понимаешь, любой отпетый, даже какой-нибудь негодяй, мошенник, он для своей мамы будет хорошим. Он для своих братьев будет хорошим.
Более того,
хорошим.
Я думаю, он может измениться.
И он хорошие поступки хорошие может поступки. К ним делать.
И вообще может измениться.
Да, а по отношению к другим он может плохие поступки делать. Понимаете, нет.
Мне вот сложно, честно говоря.
Такое какое-то условное понятие плохой, хороший. Есть плохие, хорошие поступки. А плохих или хороших людей-то их в принципе нету. Есть просто человек, созданный Богом. И все творение, оно хорошо. Бог не делает ничего плохого. Но есть свободная воля, есть грех, греховная природа. И отсюда идут поступки. Плохие, хорошие. Каких-то больше поступков, каких-то меньше поступков.
Ну, это так в теории красиво все рассуждать, пока тебя не ограбили и...
Ну да, но как бы, а в жизни же оно так же, понимаешь? Ну, что, вот, мне тоже говорят, извиняюсь, за чё, что? Меня ограбили цыгане. Ну, я говорю, ну, здорово. А русские тебя ограбили? Ну, да, тоже ограбили. Ну, а почему ты делаешь именно акцент на то, что тебя цыгане ограбили? Почему ты не говоришь то, что тебя русские ограбили? Почему ты не говоришь то, что тебя там дагестанцы побили? Там или еще что-то? А у нас вот есть вот эти вот стереотипы, и мы ими живем.
Угу. Ну, когда в колею, в проторенную что-то попадает, оно идет по этой колее, поэтому есть стереотипы цыганах, мы все подгоняем под этот стереотип, возможно. Очень классно ты сейчас замечание сделал, сказав, что снять квартиру невозможно вот так нормально. Устроиться на работу, ну, действительно, практически невозможно.
Да, и как же мы хотим, чтобы они изменились?
Да, мы хотим, значит, чтобы они социализировались, и все было у них нормально, а у них ни образования, ни работы, ни жилья. И получить это не представляется возможным. Тогда,
ну, кстати говоря, я думаю, что где-то подсознание, вот если говорить про общество, да, общество и не хочет, на самом деле. Обществу нужны такие маргинальные группы, это нормальное явление, это во всех фантастических фильмах, о счастливом даже будущем там с этим вопросом пытаются разобраться, то есть, ну, или в книгах, да, хотя будущее редко сейчас пишут счастливым. В общем, это всегда, типа, есть и будет, и сопровождает, и людям как бы это, в принципе, удобно. Mm-hmm. Я лучше, чем они.
Mm-hmm. Да, расскажи, ну, давай, вашей работе с,
как вы работаете?
С цыганским табором вообще. Что происходит? Как это происходит?
Мне жутко интересно, как можно вообще к позитивным результатам здесь прийти? Какие изменения вы видите? И вообще...
Знаете, вот, когда мы говорили, да, там 95%, и я вот вспомнил такую ситуацию, когда мы начали ребят возить в церковь. И потому что уже долгое время, там на протяжении 5...
То есть, вы берете ребят из табора и возите их в церковь?
Ну, изначально все началось 5-7 лет назад. Мы раз в неделю, там, группа миссионеров приезжали в табор, проводили занятия с детьми, проповедь для взрослых, общение по домам. Так продолжалось, наверное, года 3-4. Потом пришла идея, то, что надо возить их в церковь. И, на мой взгляд, это вот лучшее то, что произошло в нашем служении, то, что мы взяли на себя эту ответственность, хотя это достаточно тяжело, по ряду причин, то, что у них зачастую, они граждане же иностранных государств, Молдавия, Украина, вот та группа, которой мы занимаемся, у них зачастую проблемы с документами, несовершеннолетним передвигаться по территории России без сопровождения взрослого с доверенностью, причем нельзя. Это нам нужно было постоянно транспорт искать, чем мы и сейчас занимаемся. Либо микроавтобус, либо машина, чтобы привозить их каждое воскресенье в церковь. Но вот помню первую нашу поездку в церковь, мы приехали, я привез 4 детей. Ну, там было 2 девочки 7-8 лет, был парень 12 лет и парень 10 лет. И я помню, мы сидим в церкви за столом, так люди проходят там мимо нас, смеются там и думают, вот служение, там дети. Ну, знаете, вот с этого вот маленького что-то большое разрослось. Родители этих детей говорят, мы тоже хотим ехать через какое-то время. И вот так как цепная реакция. Знаете, сейчас у нас есть служение здесь, в Москве. У нас есть служение на Украине. У нас есть служение, большая домашняя группа в Молдавии.
Ух ты.
Уже такое, как международное искушение. Мы каждое лето проводим лагеря цыганские. Этим летом планируем провести 2 лагеря. Один в России, один в Украине. И на самом деле я считаю, то, что поездки в церковь, они принесли много хорошего. Не только в плане их духовного роста, но в плане социализации. Mm-hmm. Прихожане церкви привыкли к ним. Они привыкли к обыкновенным людям, потому что они до этого жили в замкнутом социуме. Они не общались ни с кем. А здесь они начали выезжать, они увидели то, что есть другие люди, есть другие интересы, есть люди, которые мечтают, стремятся к чему-то. И они мечтать не умели. Не умели мечтать совершенно. Спрашиваешь, какая твоя мечта? смотрят на тебя стекленевшими глазами. А здесь они начали мечтать по-настоящему. Там один футболистом хочет быть, там одна там девочка, там актрисой хочет быть. И это, знаете, вот это дорогого стоит, когда хотя бы происходит вот эта вот разморозка чувств, когда они начинают быть вот такими живыми. И это на самом деле очень здорово. И мы многому у них учимся, что же однажды к нам миссионер приезжал, он такой достаточно богатый человек, и в табор приехал. И потом посередине служения он раз куда-то пропал. И потом в конце служения его, когда это нашли, он говорит, просто не мог, я просто плакал. Я, говорит, не понимал, почему вот люди живут настолько бедно, но они настолько счастливые, радуются, смеются. Говорит, я богатый человек, не могу себе этого позволить. Понимаете, может быть, оно вот в этом, в простоте в этой тоже что-то есть. Что-то есть вот эту вот непосредственность какая-то. И, знаете, дети же, они все дети. И на самом деле, что мы из них вылепим, общество, там, церковь, родители, то из них и будет. И в наших же достигах, чтобы вот эти вот дети, которые сегодня есть, чтобы они там через 5-10 лет, чтобы они не бандитами вышли, наркоманами, а те, кто будут убивать, грабить, продавать наркотики, а, может быть, пастырями, да, служителями, бизнесменами, там, семьянинами хорошими, еще кем-то. От нас многое зависит.
Да, я тебя так спрошу, вот быстренько, кратко, для рекламы, наверное, твоего служения, потому что мы верим, что... Мы все-таки верим, что это имеет смысл большой. Какие вещи вы делаете, да, что вы сейчас делаете, расскажи. Ну, может быть, кто-то хочет присоединиться, если кто нас сейчас слушает, помочь.
Мы проводим еженедельное служение в таборах. У нас три табора есть, где мы проводим богослужение. По воскресеньям мы привозим их в церковь. Очень нужна здесь помощь там, и с финансами, и с транспортом, и живой силой какой-то. Привозим гуманитарную помощь. Есть у нас поездки в Молдавию, на Украину, где у нас тоже есть наши домашние группы, есть очень много цыган, детей, кем мы занимаемся. И вот сейчас готовимся к Рождеству, да, вот декабрь, у нас будут поездки, нам нужно порядка 50 подарочных наборов собрать к этой поездке. Проводим медосмотры. Есть у нас мечта сейчас после Нового года, хотели в ноябре, но не получилось, хотим после Нового года запустить школу прямо там в таборе, чтобы элементарно хотя бы читать, писать, научиться.
Я так помню, да, есть у вас проект о том, что один или два ребенка, да, вы взяли подшепство и...
Да, 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 учатся в школе.
Учатся в школе.
Да, да.
А почему не в государственной, почему в частной школе пришлось учиться детям?
Ну...
Государственно не берут, да, так просто?
Да, достаточно тяжело. Опять же говорю, то, что они многие неофициально здесь находятся. У многих родителей нет документов. И, да, там по законодательству там раз в три месяца, на три месяца они должны уезжать. Детей они не вывозят. Дети зачастую здесь рождаются, здесь живут. И поэтому приходишь когда в школу, и тебе говорят то, что... Ну, извините, мы не можем вас взять. Мы не можем вас принять.
Ну, понятно, да, по той же причине. Хорошо, если есть какие-то вопросы, Женя, контакт его будет у нас в группе, и вообще обращайтесь. Он ответит на все частные вопросы. Вот. Спасибо большое.
У нас, к сожалению, сегодня с общением со слушателями не получилось, потому что были технические неполадки. Но вы можете написать нам в группе и можете написать Жене, которую мы оставим контакты на стене в нашей группе, в нашем сообществе. Сможете задать все, присоединиться к служению. И как резюме сегодняшнего эфира, значит, Горбатов все-таки не только могила.
Да, и вот кратко, вот сейчас есть еще минута, Жень, скажи все-таки, главный вот этот вопрос. Стоит ли этим заниматься? Реально ли что-то в их изменить? Как бы ты ответил? Все-таки вот тебе приходит человек, да, и ты ему за минуту отвечаешь. Вот,
я бы сказал, стоит. И, знаете, я первый год, когда служил, там, у меня то взлеты, то падения. Приходило такое разочарование. И однажды мне Бог в молитве проговорил: ага, твое дело служить и любить. Все. Остальное не твоя головная боль. Служить и любить. И
в принципе, результаты уже.
Да. И чем я, в принципе, занимаюсь? Служу и люблю. А результаты это.
Ну, мы их уже видим, да, в твоем служении, верим, что в поколениях это что-то изменит. Давайте верить, я бы так сказал.
Да. Всем спасибо, да, кто был с нами. Да, спасибо. Это была Теорема. Спасибо, Женя. До свидания.
Пока.
Ток-шоу Теорема. Нам важно ваше мнение.